Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Итак, смерть и воскресение Иисуса Христа явились финалом большой части всего того, что Бог делал. Помните 1 Петра, 1 глава, 20 стих, где написано о Иисусе Христе, как об Агнце, который был предназначен прежде сотворения мира. То есть вот там вот где-то, до того, как мир был сотворен, у Бога уже был план, что будет Агнец. Вот это центральная точка. Но вместе с тем, явившись завершением огромной части Божьего плана искупления, смерть и воскресение Господа Иисуса Христа является началом большой, гигантской второй части. И мы сегодня начинаем двигаться немножечко дальше от этой кульминационной точки. Мы будем двигаться немножечко дальше, будем смотреть, каким образом события развиваются в дальнейшем и какую цель ставит перед собой Господь. Как мы уже говорили, что воскресение Иисуса Христа, Голгофская смерть, Его воскресение, они заложили основание для того, чтобы церковь могла существовать. И вот заложив это основание, дальше шаг за шагом Бог организовывает события, ступень за ступенью, созидающие церковь. Мы сегодня посмотрим на первые несколько шагов, которые произошли сразу же, в ближайшее время, после того, когда был совершен этот первый акт, сама искупительная жертва, принесенная на Голгофском кресте. В прошлый раз мы подробно говорили о том, что после своего воскресения Иисус Христос на протяжении 40 дней являлся ученикам для того, чтобы утвердить их в вере. Давайте еще раз прочитаем эти стихи. Первая глава Деяний апостолов. Деяния апостолов, первая глава. Мы читаем третий стих, где суммируется все то, что Он делал за этот промежуток времени. Которым и явил Себя живым, то есть ученикам, явил Себя живым, по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. Бог посчитал очень важным, необходимым иметь эти 40 дней для того, чтобы ученики могли быть с личными свидетелями, чтобы они сами были свидетелями того, что Иисус Христос действительно воскрес телесным образом, что Он ходил с ними, что Он подтвердил исполнение всех тех пророчеств, которые были сказаны о Нем до того. Но после того, как этот период завершился, завершились эти 40 дней, эта задача была выполнена, и Иисус Христос должен был оставить учеников. Он должен был вознестись на небеса. Очень интересный вопрос, почему Он должен был вознестись на небеса? Неужели Ему не казалось, что было бы более эффективно сейчас в новом теле быть с ними и продолжать свидетельствовать о себе разным людям, не только этим 12 ученикам, но многим миллионам тем, кто будет следовать потом за ними? Как бы было бы хорошо, если бы Христос периодически в каждую церковь так являлся, и все бы могли бы пощупать Его раны, увидеть Его, что Он действительно, да, настоящий. И Он бы так список бы составил всех церквей по белу свету. И передвигался бы так от церкви к церкви. Хоть по одному разу бы в каждой церкви побывать. Но это только с нашей точки зрения так хорошо. Действительно, у Бога есть план. И Он действует в соответствии этого плана. И этот план содержит в себе самые эффективные средства, которые только существуют для того, чтобы достигать эту великую Богом установленную цель. Как мы уже сказали, что вот там, в самом конце, самая финальная точка – это церковь, невеста Иисуса Христа, собранная из искупленных душ, которая является частью, которая является телом Иисуса Христа, которая разделяет с Богом вечность. Бог в этом плане искупления предусмотрел каждый элемент созидания церкви, до самых мелочей, каждый маленький шаг. У нас не будет возможности останавливаться на всех этих шагах, но мы остановимся на самых главных, безусловно. Иисус Христос должен был вознестись на небеса по нескольким причинам. Мы сегодня поговорим о трех из них. Три самые главные причины, почему Христос вознесся на небеса. Первое. Иисус Христос вознесся на небеса для того, чтобы вознести туда человека. Вы помните, мы говорили о том, что Иисус Христос пришел на землю одним образом, а ушел совершенно другим образом. Иисус Христос пришел на землю посредством Духа Святого. Дух Святой осенил тело Марии. В результате этого получилось зачатие, был зачат человек. Этот человек являлся Сыном Божьим, который вмещал в себя стопроцентного Бога и стопроцентного человека. То, что не умещается в наш разум, мы не можем понять, как это может быть. Вот это величайшее чудо написано, ибо великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. То есть в той точке, когда Иисус Христос пришел сюда на землю, в этой точке истории, Иисус Христос пришел как Дух в виде Духа. Но когда Он прожил жизнь, когда Он умер, когда Он воскрес, и когда Его было прославленное тело, в котором Он воскрес, Иисус Христос поднимается на небеса уже как Бога-человек. Если пришел Он как Бог, то поднимается на небеса, как Бога-человек, и Он поднимает вместе с собой на небеса человека. Помните, Он соединил в себе стопроцентно человека и Бога. И поэтому, когда Иисус Христос воскрес, Он так и остался стопроцентным человеком и стопроцентным Богом. И Он таким и поднялся на небеса, и таким Он вот там присутствует, одесную Бога сегодня. Таким образом, сам акт вознесения Иисуса Христа являлся свидетельством очень важного шага, очень важного действия. Этот шаг свидетельствовал о том, что человек теперь присутствует непосредственно с Богом. Давайте прочитаем несколько текстов, в которых сказано об этом. Ефесянам 2 глава 5 и 6 стихи. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть речь идет о том, что процесс искупления стал причиной того, что Бог теперь видит нас, людей, которые обратились ко Христу, родились от Него свыше. Он видит нас, сидящими на небесах, в Иисусе Христе, вот там одесную Бога, посадил на небесах во Христе Иисусе. Он видит, Он говорит об этом как о свершившемся факте. Говорит о том, что дети Божии, они уже присутствуют вот там, на небесах. Перед своими голгофскими страданиями Иисус Христос говорил, как и когда это произойдет. Очень важные тексты. Посмотрите Евангелие Иоанна, 13 глава. Мы посмотрим сначала в 13 главе 33 стих, и потом посмотрим 14 главу. «Дети, недолго мне уже быть с вами. Будете искать меня, и как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Посмотрите, до своего вознесения Иисус Христос говорит, куда я иду, вы не можете прийти. И вам я говорю теперь, и вы не можете прийти. Он говорит ученикам об этом. Несколько позже он продолжает, 14 глава с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Смотрите, о чем он говорит. Он говорит о том, что в доме Отца место уже есть. Но мне нужно пойти для того, чтобы приготовить его. Иисус Христос должен был пойти на небеса как человек, для того, чтобы люди потом могли туда прийти вместе с Ним. Вот для чего нужно было вознесение. Он ясно объясняет, я пойду, приготовлю вам место, и потом приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Итак, это первая задача вознесения Иисуса Христа. Она заключается в том, чтобы Он мог привести человека в небо. Он пришел на землю, стал человеком. Бог пришел на землю, стал человеком, и теперь Он забирает человека вместе с собой. И теперь все те, кто в нем, они точно так же в нем будут присутствовать там, на небесах, одесную Бога. Это первая важная причина. Вторая причина, не менее важная, заключается в том, что Иисус вознесся, чтобы Дух Святой сошел на землю. Это очень важное обстоятельство. Дело в том, что Дух Святой, Он вездесущ. Это третья личность Божества. Дух Святой точно так же присутствует везде, как и Бог Отец. Но Иисус говорит о том, что когда Он уйдет, Дух Святой сойдет на землю в Его особой функции. Он будет по-особенному действовать. Это будет особая эра действия Духа Святого здесь, на земле. Посмотрите, 16 глава Евангелия Иоанна, 7 стиха. Иисус Христос говорит о том, что Он до определенного времени Сам непосредственно был с учениками. Он Сам заботился о них, Он Сам исправлял их, обличал тогда, ну, когда нужно. Он Сам вел их, направлял их жизнь. Но Он говорит о том, что наступает новая эра. Теперь вот те, кто остались, те, кто в Нем, те, кто последовали за Ним, вот теперь те, кто остались, они будут ведомы, они будут управляемы совершенно по другой схеме. Теперь не человек, хотя он был Бога-человеком, будет показывать им путь и обличать их, и говорить им. Теперь они будут иметь вездесущего Духа, который будет выполнять его роль, ту роль, которую когда-то выполнял Иисус Христос, когда Он ходил по земле. 16 глава, 7 стих, написано так. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел». Иисус представляет новую программу, которая отличается, выгодно отличается от прежней программы. Он говорит, это лучше теперь будет. Вот я был с вами, я ходил с вами, я подсказывал вам, я исправлял вас, я заботился о вас, но теперь будет лучшее что-то. Послушайте, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Это очень важный аспект жизни христианской. Несет в себе колоссальную значимость. Церковь немыслима без вот этого действия. Церковь не могла существовать без вот этой функции Святого Духа. Давайте посмотрим, в чем она выражается. Писание говорит о нескольких аспектах, в чем выражается эта функция. Во-первых, Дух Святой созидает церковь. Мы говорили о том, что главной целью процесса искупления является созидание церкви. Так вот, созидать церковь никто не может. Люди не могут, никакие человеческие способности не могут, ангелы не могут это делать. Созидает церковь только сам Бог. Только Святой Дух это делает. Вот почему Иисус Христос начинает новую эпоху. Вот почему Он говорит, мне нужно уйти на небеса. Почему? Потому что нужен Дух, который начнет эту новую эру. Эта новая эра будет пропитана Его специальным действием, Его созидающим действием, когда Он будет созидать душу к душе. Бог является автором церкви. Бог определил принципы ее развития. Бог непосредственно созидает церковь. И когда мы говорим о людях, которые участвуют в процессе созидания, они могут быть только инструментами в его руках. Вот почему наша задача, друзья, каждого из нас, заключается в том, чтобы в максимальной степени сделать себя послушным Духу Святому, послушным Богу, подчинить себя Ему, пропитать себя Им, наполниться Им, с тем, чтобы мы могли быть послушным инструментом в Его руке. Почему? Потому что каждый раз, когда мы действуем от себя, мы не можем созидать церковь. Сами по себе мы не можем созидать душу, мы не можем созидать ни одного человека, мы не можем сделать его более богоугодным, только Бог это может делать. Поэтому у каждого из нас задача номер один заключается в том, чтобы подчинять себя Богу как можно в большей степени, чтобы Он использовал нас и через нас, как свой инструмент, Он осуществлял свою эту работу созидания. Это касается родителей, которые воспитывают детей. Все родители хотят, чтобы их дети выросли хорошими людьми. Но только те смогут созидать их по-настоящему, кто подчиняет себя Богу, кто становится инструментом в Божьих руках. Никогда человек сам по себе не может созидать души по-настоящему. И никогда человек не может созидать церковь. Это Божий процесс, это Божья прерогатива. Это то, что только Бог способен делать, и только Он делает на протяжении всей истории. Давайте посмотрим несколько конкретных шагов, как это делать. Во-первых, Дух Святой возрождает человека. Мы никогда не можем родить человека свыше. Мы можем показать ему слово. Мы можем объяснить причины, почему человек должен посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Мы можем показывать ему пример жизни с Иисусом Христом. Но мы никогда не можем родить человека. Человек может родиться только от Святого Духа. Только от действия слова, написано от воды, это слово, и Духа. Другого средства нет. Послушайте, 1 Коринфянам 12, глава 3 стих. «Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафеме на Иисуса». И посмотрите дальше. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Речь идет о том, что ни один человек не может признать господство Иисуса Христа без действия Духа Святого в его сердце. Вот почему Дух Святой должен был сойти. Вот почему Христос должен был вознестись. Христос говорил об этом еще Никодиму. Посмотрите, Иоанна 3:5. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Необходимо рождение от Духа Святого. От воды – это Слово Божие, и Дух Святой, который является автором Слова Божия, который берет и применяет это Слово в сердце, использует его для того, чтобы человек мог возродиться. Это первое. Второе. Дух Святой присоединяет человека к телу Христову, к церкви. Во-первых, Он рождает его. Во-вторых, Он присоединяет его к церкви. Опять-таки, мы, люди, никогда не можем присоединить человека к телу Христову. Мы можем только засвидетельствовать факт. Этот человек действительно является членом тела Христова. Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него», он описывает процесс. Он говорит о том, что мы, услышав слово, в котором представлено Евангелие, и когда мы уверовали в него, вот тогда происходит удивительное дело. Запечатлены обетованным Святым Духом. То есть Святой Дух, Он ставит свою печать, Он запечатлевает нас, Он делает нас частью. Послушайте, частью чего? 1 Коринфянам 12:13 объясняет это. «Ибо все мы одним духом крестились», то есть погрузились, погружены в одно тело. Есть только одно тело, Церковь Иисуса Христа. В одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. То есть Дух Святой, во-первых, возрождает человека. Он спасает его. Он делает его новым творением. Во-вторых, Дух Святой, рождая человека свыше, Он присоединяет его к церкви. Иначе нельзя присоединиться к церкви. Когда мы говорим о том, что человек принимает крещение, или когда мы записываем его в списки церковные, когда мы говорим о том, что человек стал членом церкви, мы только констатируем факт, происшедший, имевший место в духовной сфере, который совершил Дух Святой. Он его сделал частью тела Иисуса Христа. Кстати, спасение вне вот этой схемы не существует. Спасение, которое Христос совершил на Голгофском кресте, искупление, оно, его целью является, чтобы человек стал живой клеточкой. Дух Святой наполняет его, и Дух Святой, этот же Дух Святой наполняет всех остальных, и он сразу же обязательно соединяет человека со всеми остальными. Не существует VIP membership где-то, отдельный, индивидуальный план спасения. Вот только один, уникальный. Как только человек спасен, он сразу часть всех остальных. И те, которые очень зрелые, и те, которые делают первые шаги. И те, кто научился преодолевать и побеждать, и те, кто еще не очень научился. Дух Святой присоединяет нас к телу Иисуса Христа. Еще одна функция Духа Святого. Дух Святой продолжает формировать церковь. Он спасает человека, он его присоединяет к церкви, он продолжает над ним работать. Продолжает его изменять, встраивая его в этот храм. Великий храм в Господе. Ефесянам 2 глава с 19 стиха написано так. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Смотрите, здесь описан процесс строительства церкви. Во-первых, сказано о краеугольном камне, о Иисусе Христе, который был началом, от которого это точка отсчета, от которого отчитывается все, на котором созидается все. Во-вторых, здесь сказано о фундаменте. Этим фундаментом являются апостолы и новозаветные пророки. Мы об этом будем говорить немножко позже, когда будем говорить о первой церкви. Апостолы и пророки. И здесь есть все здание. Смотрите, на котором, 21 стих, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. То есть Дух Святой продолжает работать над каждым христианином, над каждым человеком, являющимся частью Божьего тела, Божьего храма. Продолжает работать с тем, чтобы он в большей степени являлся жилищем Божиим. Чтобы он в большей степени отвечал тем требованиям, характеристикам, которыми характеризуется Иисус Христос и Его Дух. Итак, первая функция Духа Святого – это созидание церкви. И он созидает его таким образом, посредством возрождения человека, посредством присоединения его к телу и посредством его формирования, дальнейшего формирования. Вторая задача, которую Дух Святой выполняет. Иисус Христос уходит на небеса для того, чтобы не спаслать оттуда Духа Святого, который начинает новую эру, новый принцип взаимодействия с людьми, новый принцип отношения с ними. Вторая функция – это утешение христиан. Об этом много сказано. Иисус Христос сам в Евангелии Иоанна много раз повторял об этом. Он называет его духом-утешителем. Действительно, живя в этом злом, наполненном страданиями мире, в котором так много всяких невзгод, так много всяких неудач, всяких сложностей, христиане не смогли бы прожить, если бы они не имели Бога, который с ними постоянно для того, чтобы их утешать. Для того, чтобы поддерживать их, для того, чтобы быть ободрением для них, для того, чтобы помогать им правильно видеть реальность. Сколько раз каждый из вас попадал в ситуацию, где вы унывали? И когда вы обращались к Слову, и когда вы приходили к Богу в молитве, и когда после этого вы по-другому смотрите, и ваш дух ободряется, и вы имеете способность жить и двигаться дальше. Это не что иное, как действие Святого Духа. Мы, конечно, в нашей слабости очень плохо умеем пользоваться этим. Мы мало исполняемся Духом Святым. Вот в этом-то и суть, когда мы исполняемся Духом Святым, то тогда мы наполняемся Его утешением, мы наполняемся Его миром, независимо от тех обстоятельств, в которых мы живем. Независимо от глубины скорби, которую нам приходится переживать. Независимо от трагичности обстановки, которая вокруг. Вот в этом отличие настоящих Божьих детей. Они могут, они знают Иисуса Христа, они знают Его Дух Святой, как Дух Утешитель. Он живет в них, и они могут, исполняясь им, подчиняя свою жизнь Ему, они могут находить утешение. Евангелие Иоанна 14 глава. 16 стиха. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, смотрите, которого мир не может принять». То есть Люди, которые не знают Иисуса Христа, для них эта благодать недоступна. Они не могут знать Духа Святого так, как знают Его дети Божьи. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает, и посмотрите дальше, и в вас будет. Он с ними пребывал, Иисус Христос был с ними. Но Он говорит о том, что произойдет тогда, когда Он уйдет на небеса. И когда Он уйдет на небеса, придет вот этот другой утешитель. Этот другой утешитель – это тот, кто способен будет жить в них. Написано «и в вас будет». Несколько позже Христос говорит об этом же самым другими словами. 23 стих, смотрите, 14 глава. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Он говорит «мы», Он говорит о Троице, Он говорит о себе и о Духе. Он в виде Духа Святого придет. И не просто придет, а написано, смотрите, «обитель у него сотворим», то есть жить будем там. Выше Он говорит «и в вас будем». То есть Он обещает ученикам, что Он вместе с Духом Святым никогда их не оставит. Он будет с ними постоянно, и целью Его пребывания с ними является их утешение. Апостол Павел говорит об этом же самом в 8 главе послания к Римлянам, 26 стих. Посмотрите. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Дух Святой подкрепляет христиан в их различных слабостях. У каждого из нас так много несовершенных, незрелых желаний, несовершенных, незрелых представлений о том, как должно быть. Но благодаря тому, что Дух Святой живет в нас, мы можем быть уверены, что Отец наш Небесный никогда не даст нам то, что нам будет вредно. Дух Святой, Он функционирует в роли переводчика или обеспечивает трансмиссию, передает информацию. Бог, конечно, знает все посредством Духа Своего, посредством ангелов Своих, посредством того, кто Он есть, Он всезнающий. Но Дух Святой выполняет вот эту роль. Написано, что когда Он смотрит на нас, и когда мы просим о чем-то Бога, Он берет и корректирует наши молитвы. Корректирует для того, чтобы Бог дал нам то, что нам нужно. Написано, Дух подкрепляет нас в немощах наших. Это еще одна функция Духа Святого – утешение детей Божьих, утешение христиан. Есть третья функция Святого Духа – обличение мира. 16 глава 7 стиха. Дело в том, что только Святой Дух способен обличать людей. Мы можем говорить, мы можем показывать факты, мы можем сказать, что говорит Писание, но только Дух Святой способен убедить человека. Только Дух Святой способен взять душу, которая противится Богу, показать ему истину и сделать так, чтобы эта истина могла быть принята. Еще раз прочитаем, 7 стиха. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Мы уже говорили об этой функции, функции утешения. Посмотрите теперь дальше. «И он, придя, обличит мир». Говорит о трех вещах. «Обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Когда мы говорим о избавлении от любого греха, мы говорим о духовном процессе. Мы говорим о том действии, которое невозможно по-человечески. Когда мы приходим к человеку и показываем ему его неправоту, когда мы показываем ему его греховность, он слышит нас своими физическими ушами, но у нас нет возможности проникнуть в его душу. У нас нет инструментов, которыми мы могли бы сделать операцию на его сердце и вытащить этот грех, и поменять это мышление, и убрать эту похоть, и заменить эту греховную реакцию, и избавить его от этого греховного чувства. У нас нет этих инструментов. Все, что мы можем делать, это только вот до ушей, и дальше все. И то даже до ушей, видите, люди бывают слушают, но не слышат. Они смотрят на тебя, но игнорируют полностью. Ты ему говоришь, 100 раз говоришь, но человек так и не услышал. Родители это очень хорошо знают, особенно когда детям говорят что-то. И очень часто у детей селективный слух, выборочный. Они слышат то, что им нужно слышать. Не только у детей, у взрослых тоже, только в других немножечко формах это выражается. Так вот, Дух Святой обличает мир. Он прежде всего показывает на первую проблему, на их неверие. О грехе, что не веруют в меня. Это самая большая проблема. Самая большая проблема любого человека, живущего на земле, это то, что он не преклоняется перед Богом и Его Словом и не подчиняет Ему свою жизнь. Не доверяет Его Слову, не действует так, как Бог говорит. Вот это самый большой грех. И в этом грехе может только Дух Святой обличить. Вот почему, друзья, нам нужно много, очень серьезно молиться каждый раз, когда мы обличаем кого-либо. Вот почему мы ясно должны понимать, что если Дух Святой не воздействует, то человек только озлобится. Если Дух Святой не произведет свою операцию, мы не способны ничего сделать в этом процессе. Кроме того, Дух Святой показывает на их проблему недооценивания личности и роли Иисуса Христа. Смотрите, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. Он убеждает людей в том, что Иисус Христос действительно был Сыном Божиим. Он действительно умер, Он действительно воскрес, Он действительно принес искупительную жертву, и она была принята Отцом, и Он ушел к Отцу. Это второй очень важный фактор, о котором Дух Святой обличает людей, делая их верующими. Третий фактор. Дух Святой говорит людям о том, что будет суд. Что однажды, рано или поздно, каждому человеку придется предстать пред великим белым престолом. И основанием для этого суда является то, что дьявол уже осужден. На Голгофском кресте Иисус совершил победу над дьяволом. И факт тот, что дьявол уже осужден, говорит о том, что все те, кто противится Богу, они однажды будут осуждены. Итак, три задачи, которые выполняет Дух Святой. Иисус Христос уходит на небеса для того, чтобы началась новая эра. Эра формирования церкви. И эта эра, она осуществляется доминированием Святого Духа. Святой Дух созидает церковь. Святой Дух утешает христиан, и Святой Дух обличает мир. Итак, мы говорили уже о двух причинах, почему Иисусу Христу нужно было вознестись. Первая причина, чтобы человек был на небесах. Вторая причина, чтобы Дух Святой был на земле. И третья причина, чтобы Он, находясь на небесах, Иисус Христос мог ходатайствовать за нас. Священное Писание много говорит об этом. В разных текстах сам Христос говорил об этом, апостол Павел говорит об этом, в послании к евреям говорится об этом очень много. Иногда мы читаем на наших богослужениях свидетельства или благодарности людей, которые нас слушают, смотрят нас в прямом эфире. И когда мы читаем чье-то письмо, но потом мы иногда получаем еще благодарность за то, что они услышали свое имя, произнесенное здесь. Да очень приятно знать, что о них кто-то помнит. Очень приятно знать, что они не просто в одну сторону вот смотрят, слушают, воспринимают что-то оттуда, а что они написали, и мы получили, и мы теперь знаем о них. И мы думаем о них, мы молимся о них. Вот теперь представьте себе. Вы знаете, что ваше имя каждый день произносится на самом высшем уровне, на небесах у Божьего трона. Если вы дитя Божие. И Бог об этом сказал нам. Он сказал, что Иисус идет на небеса, чтобы вот там у престола Отца Небесного, чтобы там говорить за Петю, Васю, Люду, Лену, Любу и так далее. Он пошел на небеса для того, чтобы наши имена там вспоминать. И не просто имена, что вот красивые имена такие. Вспоминать реальных, конкретных людей. Вспоминать, потому что нам нужна его помощь, нам нужна его защита. Послание к римлянам, 8 глава, с 31 стиха написано. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Что значит ходатайствовать? Это значит просить о нас, заступаться за нас, просить помощи, просить милости, просить благословения, просить благодати. Это то, что делает Иисус Христос за нас. Так написано. Он умер, воскрес, Он вознесся одесную Бога для того, чтобы вот там ходатайствовать за нас. Каждый раз, когда дьявол пытается обвинять Божьих детей, каждый раз, когда он пытается создать те или иные сложности, голос Иисуса Христа, нашего ходатая, звучит вот там на небесах. Вот почему, друзья, очень важно быть членом тела Христова. Вот почему очень важно быть ясно уверенным, что я принадлежу к Церкви Иисуса Христа. Я принадлежу в число тех, за кого Иисус ходатайствует там на небесах. Это не просто шутки, это не просто игрушки, когда люди, видала я. Я сама. Это очень серьезные вопросы. Сам человек не проживет. Он обязательно заблудится. Он обязательно где-то себе на свою голову приключения найдет. Он обязательно будет где-то потерян. Почему? Потому что есть враг, очень мощный враг, дьявол. Помните, написано о Лаодикийской, кажется, церкви, где написано «Извергну тебя из уст моих». Это означает «перестану ходатайствовать». И это очень важное предупреждение. Очень важное предупреждение, касающееся откровения, речь идет о церкви, это касается каждого из нас, каждого человека. Вот почему несколько ранее апостол Павел говорит, посмотрите, 8 глава, 28 стих, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Почему? Потому что там есть на высшем уровне ходатай, который каждое обстоятельство, какое бы ни случилось вокруг нас, он обращает наше благо. Даже тогда, когда дети Божьи согрешают. Удивительно. Даже тогда, когда мы сами по своей собственной опрометчивости, по своему собственному небодрствованию попадаем где-то в ту или иную проблему. Посмотрите, 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих написано. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Каждый раз, когда настоящий верующий согрешает, у нас есть возможность приходить к нему с покаянием. Почему? Потому что вот там есть тот, чья кровь очищает нас от всякого греха. И в этом огромное благословение вознесения Иисуса Христа.